Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. И мы будем обсуждать с вами события в Хабаровске, потому что больше их, по-моему, никто не обсуждает. Здравствуйте, Яков Якубович.
Добрый вечер.
И вы знаете, и потом же, потом, со временем, когда эта дума опять опомнится, она будет называть это вмешательством во внутренние дела, попытки говорить об этих протестах. Согласны, что ровно так и произойдет, потому что... Ну как это? Мы не говорим, почему вы можете.
Ну, если ума хватит, может быть, и не станут говорить. Ну, а так все как всегда.
Как всегда? Нет, как станут говорить? Станут говорить, потому что проблема же в чем? Вот дана строгая, четкая команда молчать всем своим. А тут находятся, которые говорят, ну, там типа «Эхо Москвы», даже немножко позволяет себе радио «Комсомольская правда» рассказывать про Хабаровск. Правда, там без включения особенных звонков, как вот у нас, но рассказывать что-то. По телевизору ничего, в видеотрансляциях ничего. И, конечно, особенно раздражает, когда кто-то появляется и начинает об этом говорить. И я просто хочу сказать нашим слушателям, что я думаю, что попыткой вмешательства во внутренние дела тоже могут назвать разговоры и появление в эфире людей, которые против поправок. Потому что на федеральном телевидении нельзя показывать человека, который против поправок. Вы видели хоть одного?
Видел.
Рассказывайте.
А что тут рассказывать? Да.
Я тоже, правда, одного знаю, но давайте вот про вашего одного.
Бываю иногда на федеральных каналах и прямо говорю о том, что действительно, ну, что меня конкретно
да.
поправки. Мы все прекрасно понимаем, ради
Нет,
чего эти поправки
принимались. Передачу, как называлась передача, в которой вы были, но и говорили, вот, что вы против поправок?
Это было в самом начале, в одном из, наверное, это даже в феврале еще было до вот этих всех событий, до пандемии. И там как раз обсуждались, это было одно из первых обсуждений поправок, которые внесены были. Mm-hmm. Я сказал тогда о местном самоуправлении, потому что я и сам представитель
местного самоуправления. Это еще было до обнуления?
До обнуления.
Вы когда-нибудь видели, чтобы кто-то вышел в эфире федерального канала и сказал, mm-hmm. что я против поправки, которая обнуляет эти сроки Владимира
Про
Путина?
Про обнуление не слышу, не
я
помню.
Я тоже не помню. Чтобы... Был такой смелый человек Борис Надеждин, его тут же, он попытался говорить на эту тему, его тут же заклевали. Конечно, этой темы не было. Так вот, я думаю, что если вы позволяете в своем эфире, приглашаете в эфир людей, которые говорят о том, что вообще-то вот нам не нравится эта поправка, или показываете плакат, который несет человек, ему тоже не нравится, это будет называться вмешательство во внутренние дела.
Ну, у нас уже давно принято инакомыслие называть вмешательством, внешним вмешательством со стороны Запада, провокациями там и тому подобное. Это игра, в которую власти играют уже последние, наверное, лет 15 точно, а то, может, и больше. То есть, сколько себя помню, про вмешательство американцев во внутренние дела мы слышим каждый день. И можно сколько угодно властям указывать на Восток, говоря, что туда съехались провокаторы со всей России,
да.
как это наш господин вновь назначенный исполняющим обязанности губернатора говорит. Но людей русских, мне кажется, недооценивают сильно. Они намного умнее, чем о них думают власти. И, наверное, люди, которые включают хоть какое-то мышление критическое, прекрасно понимают, что вот эти все рассказы про провокаторов и так далее, можно сколько угодно говорить про то, что Фургал там покрывал местных, значит, местную вот эту элиту криминальную. Можно говорить о том, что в Хабаровск съехали со всей России, со всего мира, из Китая, из Вьетнама, из Папуа-Новой Гвинеи провокаторы. Но вы имеете сейчас сотни тысяч разъяренных людей, которым надоела Москва, которая олицетворяет Москву и федеральные власти. И вы знаете, я тут вот недавно проводил исследование, которое касалось миграции в крупные города России. И, наверное, вот кто интересовался темой, знают о том, что есть десятки научных работ, которые доказывают, что у нас сейчас такая достаточно устойчивая тенденция миграции людей с востока на запад. Так вот, я просто рассуждаю логически. Если люди хотят быть ближе к Москве, они давным-давно оттуда уже уехали, куда-нибудь поближе. Могли в Новосибирск. Новосибирск, кстати, один из самых таких наиболее интенсивно транзитных городов. То есть туда много прибывает, но оттуда много убывает и дальше на запад. Они могут прибывать в центральный федеральный округ, в Приволжье, в Москву очень много летит. Так вот, кто хочет поближе в Москве, они уже все оттуда улетели. И там остались только те, кто не только географически хочет быть подальше от Москвы, но и ментально. По этой причине именно на Дальнем Востоке и создалась вот эта вот ситуация, которая для властей, конечно, является, ну, такой болезненной, я бы так сказал. Можно вот это оправдывать там провокаторами и так далее, но это наши граждане. Кем они провоцируются, это другой вопрос. Но вы, нужно же с ними работать, а не рассказывать про то, что основными, главными задачами сейчас является борьба с коронавирусом и решение социально-экономических вопросов. Слушайте, вот ты приехал в регион, в горящий, не только один, вокруг тоже все горит. Ты должен сейчас быть с этими людьми, ты должен прийти к ним и сказать: я ваш, да, вы меня не избирали, да, вы мне не верите, вы имеете право мне не верить. Но если я сюда приехал, к вам сюда, то я с вами. И если я не буду с вами, если вы мне не поверите, то здесь же будет взрыв. И я вам докажу: да, вы меня не избирали, да, меня сюда отправили. Но к черту эту Москву, я здесь, я с вами.
Ага, ага, к черту Москву. Здравствуйте, Глеб Павловский. Глеб, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы и вас тоже хотела спросить, почему вот этот вот упорный, я бы уже сказала, маниакальный акцент на этих провокаторов. Песков говорит, что все начиналось, конечно, среди местных, но потом понаехали. Дегтярев уже сегодня опять говорит, слетелись провокаторы со всей России. Даже Шнур Сергей, которого, видимо, но вы же не в первый раз, по-моему, Сергей Кириенко отправляет его на какие-то такие спецоперации. Мы даже передачу однажды этому посвящали. Даже Сергей Шнур говорит, ну, конечно, не все купленные, но не все купленные. То есть понятно, что кто-то куплен, и даже многие, но не все, слава богу, не все. Почему? И при этом все видят, весь город видит, что это мы. Мы с вами видим, что это они. Почему они продолжают упорно держаться за эту раздражающую линию? Понаехали провокаторы.
Стоит ли нам обсуждать их мысли, их планы, их тактику? Они погружены в свой сценарий, в свой спектакль. Они не верят в нормальность как таковую. И они привыкли к ненормальной жизни, которую ведут и которую навязывают другим. Разве нормально было для того, чтобы с их точки зрения послать, как это называется, сигнал, ликвидировать, разрушить просто руководство, причем популярное руководство в одном из регионов. Они ведь не интересовались Хабаровском. У них была задача послать репрессивный сигнал другим губернаторам. А они разрушили управление в одном регионе, чтобы послать сигнал другим. Это нормально? Нет. Это ненормально. Но они этого не чувствуют, поскольку они застряли в каких-то эксцентрических зигзагах. Им не интересен ни Фургау, ни Хабаровск. Вот. В итоге получилось, что избранного, популярного избранного губернатора, который был избран, а не назначен, и люди это понимают, это приняли, вот, они убрали, а теперь удивляются, что все получилось как-то так странно. Еще слава богу, что они не танки посылали против этих людей, но пошлют, может быть.
Да, это мы этот прогноз еще, ну, обсудим. Ну, конечно, не хотелось бы, чтобы это сбылось, но уже появились некие признаки того, что силовики, ну, начинают выполнять, будут пытаться выполнять какие-то приказы, мы об этом поговорим, но сейчас мы вам хронику, традиционную уже хронику нескольких там последних часов, последних суток этого врио-губернатора, который продолжает считать провокаторами будоражащих вот этих вот людей, которые выходят на улицу. Давайте посмотрим последние сутки.
За прошедшие сутки исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел аппаратное совещание с руководителями органов исполнительной власти, обсудил с Роспотребнадзором открытие ресторанов и детских летних лагерей, подписал постановление о сохранении льготных авиабилетов для жителей северных территорий, а также встретился с депутатами Краевой Думы. На встрече он заявил, что на акции протеста со всей страны слетелись профессиональные провокаторы и призвал жителей региона постепенно заканчивать с митингами. По его мнению, сначала акции были стихийные и действительно от души, А то, что происходит сейчас в Хабаровске, уже не имеет ничего общего с праведным гневом и желанием защитить Фургала. Ранее в прямом эфире в своем инстаграме он рассказал, почему участие в акциях протеста в Хабаровске может быть опасным.
У нас в субботу на акции, несанкционированной в Хабаровске, правоохранителями было изъято несколько единиц ножей и даже топор. Можете себе представить, зачем человек пришел с топором на несанкционированную массовую акцию? Вот у меня вопрос. Давайте оставаться дома, заниматься своими делами, помогать родным и близким, и беречь друг друга.
Тем временем на сайте телеканала RTVI вышел фрагмент интервью Михаила Дегтярева Сергею Шнурову. В нем временный глава края заявил, что не может поддержать требования судить Фургала в Хабаровске, но при этом отметил, что не против того, чтобы суд был открытый. Также он считает, что мнение хабаровчан не расходится с мнением Путина ни по одной из проблем региона. И уже, наверное, в четвертый раз за последнее время вернулся к теме бани. Правда, в конце принеся извинения за перекормленных голубей.
Ну а что, мы в бане не паримся, что ли? Паримся. Я хожу в Москве в баню, в Хабаровске буду ходить в баню. Когда откроем бани, они закрыты, кстати, постановлением правительства Хабаровского края.
Вот Владимир Вольфович, наверное, мучается.
Мучается. Он любит баню.
Блин, мы уж теперь все знаем, что он любит баню, знаете. Уж не секрет для всей страны.
Поэтому, если кого-то это задело, и он не понял моего... Ну, искреннего такого юмора по отношению, в первую очередь, к себе, я прошу прощения у всех хабаровчан. Простите меня, если я вас обидел своим первым стримом голубями.
Не, ну там не только первый, там в первом стриме баня, потом еще баня. Мы там два эфира назад показывали кучу бань уже, которые исторглись из его уст. И вот продолжается эта тема. Вот, я не знаю... Фрейда, что ли, нам пригласить?
Я не знаю, Фрейда, я тоже очень люблю баню, причем я люблю общественную баню.
Еще один.
Да, ну общественную. Общественную, там, где все деперсонифицированы. Знаете, чем село от города отличается? Тем, что большая часть коммуникаций деперсонифицирована. Да. Вот в общественной бане, нет, там понятно, что встречаются люди, которые завсегдатаи, которые ходят постоянно, но я люблю послушать, погреть уши, о чем общество разговаривает и что им интересно. Слушайте, но я уже говорил, что вот вся эта ситуация говорит о том, что децентрализация и федерализация так или иначе, хотим мы этого или не хотим мы этого, но это объективная тенденция, и это будет рано или поздно реализовано. О чем речь? О децентрализации бюджетов, полномочий, принятии решений. Все это рано или поздно будет передано регионам. Хотим мы этого или нет. Это единственный способ сохранить целостность государства.
Ну да, но это вы как-то вы уже ушли вот в эти высоты. А тут конкретный человек, которого пока еще не хотят. Правда. Единственный, кто занимается его, пытается заниматься его пиаром, это партия ЛДПР, которая сегодня опубликовала вот такой на своем сайте большой заголовок. Хабаровчане начали симпатизировать Михаилу Дегтяреву. И текст следующий. Знаете, в чем дело, да? Сейчас будете смеяться, может быть. На встречу с Михаилом Дегтяревым проник местный рецидивист. Трижды судимый житель края Валентин по прозвищу Фредди, так его прозвали в местах не столь отдаленных, по сведениям из открытых источников, Валентин болеет открытой формой туберкулеза. Он пытался пробиться к Дегтяреву, но ему не позволили это сделать другие жители Хабаровска, которые пришли узнать, что сделает представитель ЛДПР для улучшения жизни в крае. От провокатора Михаила Дегтярева защитил его тезка, хабаровчанин Михаил, работающий детским тренером по карате. Зовут меня Михаил, я детский инструктор по карате. Всю жизнь живу здесь. Мой отец ветеран карате. Это моя общественная деятельность. А вообще я мелкий предприниматель. На жизнь зарабатываю сам. Рассказал он. Видимо, корреспонденту партии ЛДПР. Вот, Глеб, я хочу у вас спросить. Партия ЛДПР хоть какой-то вносит вклад в создание положительного, позитивного имиджа своего, ну, своего человека, друга, назначенца. У вас не создается ощущение, что федеральный центр вот бросил его на растерзание и ничего для него не делает? Вот пусть он барахтается там сам. Или как-то они ему все-таки там помогут со временем. Как вы видите эту ситуацию? Вот мы его отправили, а дальше?
Они ответили на политическую проблему, ответили спектаклем и присылали актера. Плохонького, прямо скажем, актера, но актера. И он в меру сил делает то, что умеет. Он выкатывает какие-то гэги в публичное поле. ЛДПР поддерживает его по своим соображениям. У них выбор на носу. Они должны показывать свою силу. А что им еще делать? Они, в общем, в этой ситуации не слишком ответственная сила, потому что партии у нас не рассматриваются людьми. В Хабаровске, вот, например, никого не впечатлило то, что Михаил Дегтярев прошел, кстати, через несколько партий уже, и я его помню вообще еще, по-моему, идущим вместе, кажется, он был, или молодой гвардии Единой России, молодежки. Но вот они послали человека ставить спектакль ЛДПРовец в кабинете Фургала. И считают, что это нормально. Ведь раньше, год назад, это было бы принято в целом ряде регионов, а сегодня нет. И Дегтярев не чувствует, что он находится в политической ситуации, что люди Хабаровска сделали заявку на власть. Это очень необычно. Заявление «Мы Фургал» – это фактически заявление «Мы власть». Это нормально? Нормально. А в ответ им предлагают участвовать в театральной постановке и шлют все новых и новых актеров. Это не сработает.
Да.
Вот я в продолжение хотел сказать, театральная постановка. Понимаете, есть театральные постановки, талантливые пьесы, хорошо поставленные, красиво поставленные. Вот то, о чем я говорил, что приехать, я с народом, я ваш.
Угу.
А есть водевиль, в который превратилась эта ситуация. Действительно, абсолютно согласен с Глебом Павловским, народ делает заявление, мы власть, я мы, а им отвечают на это дешевым водевилем. Вот это ровно то, что сейчас происходит.
Да, очень хорошо, блин, народовласти. То есть впервые мы видим народовласти в чистом виде, попытку народовласти в чистом виде. Здравствуйте, Татьяна из Новокуйбышевска. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я Татьяна из Новокуйбышевска, Самарская область. Я смотрю ваш эфир, и вообще я наблюдаю за событиями, происходящими в Хабаровске. Я каждый день полностью смотрю все трансляции, прямые эфиры. И как бы и я, в принципе, душой вообще с людьми, с этими, со всеми, кто вышел против вот этой системы, я их очень поддерживаю. И я не хочу сказать, что, допустим, Михаил Дегтярев какой-то вот плохой такой в Рио губернатор, прислали его туда. Я не хочу сказать об этом человеке что-то плохо, я его не знаю, с ним не знакома. И поэтому мне единственное, что возмущает, что Михаил Дегтярев заявил о том, что на митинги люди пришли с оружием, ну, в смысле, с ножами, с топорами там пришли. Я считаю, что это какая-то вот своего рода провокация. То есть, если такое было, там все были с камерами, почему этого не показали в прямом эфире? То есть он много показал разных моментов, где он встречался с ними, там, общался. Почему именно этот момент никто не засвидетельствовал? Там столько камер, столько фотоаппаратов там и чего только нет, да? И никто нигде это не показал. Только единственное, что он заявил. Я считаю, что он просто нагло вот так вот на людей наговаривает. Я с этим совсем не согласна.
Спасибо, Татьяна, за ваш звонок. Вот, да, есть такое ощущение, что ситуация начинает... То есть там же, ну, мы это с вами обсудим, там два сценария. Дождаться, когда все это, ну, так Глеб сказал, что дождаться, когда все это само иссякнет, и второе, ну, начать потихоньку поддавливать. Вот давайте посмотрим, уже штаб Навального выложил, уже первый разговор, может быть, даже первый разговор такой достаточно, не то чтобы жесткий, но такую лекцию уже читают полицейские своим людям. Давайте посмотрим, как это выглядит, как они уже начинают их предупреждать, вот, я бы так сказала.
Вы сейчас совершаете административное правонарушение. Участвуйте в незаконном мире. Наверное, послушайте меня. Послушайте, что вы организовали. Уважаемые граждане, послушайте меня. Поэтому я прошу разойтись по домам. Я начальник полиции города. Вот я вас попрошу не совершать административное правонарушение.
Вот уже людям начинают объяснять, так очень вежливо, что они участвуют в незаконной акции. Там пропаганда уже начнет это называть незаконными акциями. Эти акции начнут не протестными называть, а незаконными.
Ну, они несанкционированные акции. Он говорит,
но он не говорит незаконно. Нет, он сказал незаконно.
Ну, несанкционированные, значит, незаконные. То есть у нас, несмотря на то, что уведомительный характер носят, значит, заявление о массовых мероприятиях. Тем не менее, мы знаем там еще по прошлому году и по предыдущим всем событиям массовым, что фактически эта уведомительная форма является согласительной, потому что власти городские или муниципальные должны дать согласие свое на проведение этого мероприятия и согласие на то, что они обеспечат безопасность. Поэтому он может называть эту несанкционированную акцию незаконной. Пускай называют. Пока он говорит вежливо. Пока он стоит в маске, стоит с относительно открытым лицом, глаза в глаза с народом, не в шлеме, не в стекле, не с дубинкой, не с автоматом с резиновыми пулями и так далее. Дойдет ли до этого? Я думаю, что все-таки власти благоразумные, федеральные, они не станут этого делать. То есть это сценарий, кровавый сценарий, который может... С одной стороны, конечно, как говорится, закрыть этот вопрос раз и навсегда для других губернаторов, то, о чем говорил Глеб Павловский, и для других регионов, я бы сказал, не только губернаторов, скорее вопрос в глубинном народе и в гражданах. Да, это было бы легким, простым решением, но это в 20 веке, в 20-е годы 20 века, я думаю, что это допустимо только, как Сергей Семенович говорит, в Зимбабве. Ну, у нас все-таки мы европейская страна, и мы цивилизованная страна, по крайней мере, пытаемся быть и делать вид, что мы такие. А хотелось бы, чтобы мы были по-настоящему и оправдывали это звание цивилизованной страны.
Ну, вот я, конечно, хотела бы тоже услышать у Глеба Павловского его представление о том, как будут развиваться события дальше. Я когда говорю, вот, например, о таком силовом давлении, о подавлении этих акций, я даже имею в виду не всегда силовое, моральное подавление. Вот вам говорят, вы участвуете в чем-то незаконном. Вот я сейчас, вы знаете, Глеб, я сижу и боюсь, и я этого не сделаю. Мне прислали региональную газету, в которой есть, и пусть они теперь, я никогда не скажу, что это за газета, из какого города, пусть они скупят всю провинциальную прессу и поищут это, где, ну, есть такая публикация, такой плакат «Мы против Путина, мы за Фургала, и мы поддерживаем Хабаровск». Мне прислали такое. Я ее боюсь выдать, эту газету, потому что я представляю, какая судьба постигнет этих людей в этой редакции, если это будет широко. Это все-таки маленький город, а если это широко разойдется. Это просто страшно показывать даже, что люди поддерживают. И вот это вот такое давление. Есть сценарий, что просто самим надоест. Как вы это видите? Как вы можете это спрогнозировать? Что будет дальше?
Видите ли, это не вопрос сценариев, потому что это тоже наша как бы привычка к ненормальной жизни, что Кремль предлагает сценарии, а мы к ним как-то относимся. Это политический конфликт. Конфликт по поводу власти. Реальные горожане заявили, что их не устраивает способ обращения с ними, как с властью. И это нормально. Вот нам предстоит целый ряд таких случаев, если хотите. Но проблема в чем? Она видна уже сегодня. Смотрите, идут который день, неделю, идут демонстрации, но нет никакого продвижения в решении конфликта, как политического конфликта. Эти шаги могла бы сделать Москва, эти шаги могли бы сделать протестующие хабаровские, сформировав какую-то организационную группу, которая дальше может, с которой можно вести переговоры. Эти шаги могли бы сделать, может быть, и оппозиция, в том числе даже системная, так называемая, в Государственной Думе. А зачем она вообще нужна? Она нужна именно в таких случаях, чтобы, так сказать, выступить третейской силой, выступить переговорщиками. Но никто этого не делает, и, соответственно, исчезает возможность компромисса, понимаете? Это очень опасная ситуация. Дело не в том, что где-то за углом кто-то караулит на танке, хотя караулит, безусловно, и мы знаем этих людей. Есть еще одна проблема – расколотая власть. Да, пока она принимает какие-то мирные сравнительно решения, но ее мирные решения состоят в том, что никто ничего не делает, ждут, когда все уляжется. Значит, а, конечно, там раскол. Вверху существует группа, которая считает, что кто-то специально поддерживает эти протесты, чтобы ослабить их аппаратные позиции. Это, несомненно, так. Вот, и выход может быть здесь только политическим. Теоретически, действительно, я согласен с коллегой, Дегтярев тоже мог бы попытаться выступить переговорщиком. Но, судя по всему, он для этого совсем не компетентен политически. Его карьера совсем другая. Его карьера была переход от одного патрона к другому патрону через баню. Действительно, через баню. Вот. И в этом, как говорится, нет ничего плохого. Просто политики так не формируются. Он функционер имитации. Такой вот карьерный метросексуал. Очень хорош для Москвы, потому что его можно двигать туда-сюда, перебрасывать. Но он совершенно никто в этой политической ситуации. То есть в чем проблема? Хабаровск – это новая ситуация, начало нового ряда ситуаций, а не конец прошлого. И таких ситуаций будет все больше, политических. А действовать политически в них невозможно, потому что разрушены все политические площадки, устранены все лидеры, какие только можно. И тогда мы действительно сидим и ждем, чем это кончится. Это очень опасная позиция.
Спасибо, Глеб. Руслан из Брюсселя звонит нам. Здравствуйте, Руслан. Говорите, пожалуйста. Брюссель отключился. Как говорится, этот штаб... Брюссельский обком в лице Руслана. Обком, да, от нас, Руслан, давайте еще раз пытайтесь дозваниваться. Вот я продолжу то, о чем говорил Глеб, так, что... О каком компромиссе может идти речь, если снова вернуться? Вот давайте мы не будем тоже забывать о том, с чего все начиналось. С Фургала. Вот есть конкретный человек, Фургал, который обвинен в убийстве. Все отлично понимают, почему это случилось, когда это случилось. И в теории, я не знаю, вот я хочу спросить и вашего мнения, Яков, и Глеба. В теории мог быть такой, ну, поворот сюжета, что, ну да, за давностью лет, ну да, ну, в общем, мы это до суда там, может быть, как-то и где-то оно развалится, и за давностью лет, ну, конечно же, он уже не сможет избираться, но как-то вот хотя бы его...
Прибрать.
Что происходит? Набрасывают и набрасывают. То есть нам опять и опять выходит дама из Следственного комитета и говорит, что а еще два эпизода, а вот еще парочку убийств, не исключено что. А вот вы говорите 2005-2006, а там может быть 2003-2004. И от таких вещей все сложнее отматывать. То есть они как бы вязнут и вязнут в этих обвинениях, и все сложнее рассасывать вот эту конкретную ситуацию с этим конкретным человеком.
Да. И, наверное, нет, но, скорее всего, будущее действительно предрешено уже, там, к счастью, к несчастью, я не знаю, кто это, да, то есть я не знаю, каким образом, я не изучал глубоко, и по большому счету, опять я снова соглашусь с Глебом Павловским, что лидеры-то убиваются один за другим, то есть яркие, ну, их осталось, если говорить о представителях оппозиционной, системной оппозиции, то лидеров таких в региональном контексте осталось не так много, ну, Клычков. Да, ну, господи, глава Хакасии, все время у меня плохая память на фамилии. Клычков, Орловщина, но там всегда исторически красная зона была.
Я их по партийности помню.
Да, я вот тоже как-то больше по партийности. Владимирская область, там тоже дела не очень хорошо. Как бы то ни было, действительно, лидеры яркие.
Островского ЛДПРовца невозможно забыть, да, губернатора.
Кстати, да, Смоленщина.
Да, который
прочим.
сидит,
но у него там тоже, насколько я понимаю, еще в этом же году выборы будут, и тоже там дела не очень. Но смысл в чем? Лидеры, которые такие яркие, которые взрывные, которые такие, как некая... харизматичные лидеры, да, если они куда-то немножко, хотя бы чуть-чуть в сторону от системы отходят, они сразу же становятся опасными, и как там, гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил, чтоб не писал, и не болтал в нашем случае, ни о чем не думал. Ну, это происходит. И действительно, на этом выжженном поле ярких, интересных, харизматичных политиков невозможно найти человека. То есть в ситуации, вот не попадись Дегтярев, да, я не знаю, я плохо знаком с составом там, Федерального совета или вообще составом политиков партии ЛДПР, но здесь действительно нужно было два варианта каких-то выбирать. Один вариант — это вот такой харизматичный, красивый, интересный, хороший, управляемый, но при этом умный, мудрый, и если уж это, как я изначально сказал, постановка, да, ну он мог бы прийти в кабинет, в бункер и сказать, я, вот у меня такой сценарий, я еду туда, моя цель какая? Не борьба с коронавирусом и решение социально-экономических вопросов, как заявил об этом Михаил Дегтярев изначально, а успокоение населения и их переориентация снова на Запад, для того, чтобы они видели Москву, а не себя любимых. Мог прийти? Мог. Мог эти сценарии все написать? Мог флажки расставить правильно с администрацией?
Я представляю себе такой флажок. Давайте-ка переориентируемся на Москву, а не на себя любимых. Мог бы с этим флажком,
Нет. Ну, понятно. Ну, да. Это был бы планомерный, спокойный. То есть, в любом случае, можно же все эти сценарии было
бы. Можно было бы хотя бы, как минимум, не разговаривать. То есть, наверное, ему бы это пошло на пользу. Вообще вот не разговаривать.
Помолчать. Это один сценарий.
А второй,
это, кстати, более сложный сценарий. А второй сценарий, когда приехал бы какой-нибудь Сергей Кужугетович, а-ля, да, такой же образ, такого сильного человека, который, сильного военного человека, который понимает сам приказы и умеет их только отдавать, и чтобы они исполнялись. То есть, это было бы, конечно, уже силовое подавление инициативы этой всей протеста.
Вот нам звонит Руслан теперь из Санкт-Петербурга. Руслан, вы же не тот, который из Брюсселя, Руслан, правильно?
Нет.
Вы же другой Руслан. Здравствуйте, из Санкт-Петербурга.
Да. Здравствуйте, Яков, Глеб, здравствуйте, Елена. Я с первого дня наблюдаю в трансляциях протесты.
Да.
Вот Фургал стал примером действительно хорошей, правильной государственной работы. Люди об этом кричат. В то же время очень сложно понять наше государство в целом. Ощущение, что они совершенно не имеют интереса в процветании страны и каждого человека в ней. Скорее, они похожи на мелких бизнесменов, которые поделили монополии и создали из страны бизнес для замкнутого круга, сделав народ одним из ресурсов и не более того. То, что произошло сегодня с водителем фургаломобиля Ростиславом, на мой взгляд, просто какая-то дикость. Последняя черта, когда государство могло действовать разумно. Нам вот приняли Конституцию, убеждая несколько месяцев, что что-то изменится. Но в итоге это лишь показатель, что Конституция и закон, они просто не существуют. Лишь какие-то интересы управленцев государства. И на данный момент Хабаровск – надежда всей России на перемены. Это пугает государство,
да.
И они будут всеми силами пытаться спровоцировать Хабаровск на что-то совершенно дикое и незаконное. Боясь, что протесты перекинутся очень быстро и на другие регионы. Мое личное мнение, и пускай мне будет меняться оскорбление власти, что России просто управляют идиоты.
Руслан, спасибо вам за звонок, хотя, конечно, идиоты – это жесткое слово, но правда состоит в том, что действительно, власть не понимает или не верит, что просто люди поддерживают Хабаровск. Просто люди на улице в Москве, в Санкт-Петербурге, в Новокуйбышевске, они поддерживают Хабаровск, они за них болеют. И в это почему-то не верят. Глеб, я все-таки хотела бы спросить ваше мнение. Конечно, вы не любите там влезать им в голову, но я правильно понимаю, хочу сверить, что с Фургалом власть решила вбить его уже по самую макушку. То есть, когда мы слышим новые и новые обвинения, это дают сигнал, что забудьте вообще об этом человеке. Этого не будет. Вот этого не будет, что угодно. Но вот этот конкретный персонаж, он уходит глубоко-глубоко туда.
Смотрите, кто-то принимал решение о том, чтобы вот таким вот каким-то террористическим образом расправиться с Фургалом. Кто-то принял это решение, принес это предложение, получил подпись у Путина, и он теперь отвечает за это, понимаете? Он теперь как бы не может отойти от этой ситуации. От нее отойти невозможно, просто юридически забыть ее тоже невозможно, значит, поскольку дело уже открыто. Значит, можно все, что можно сделать, это сделать открытый процесс с присяжными, то, чего требуют граждане Хабаровска. И по-правильному его надо было бы делать именно в Хабаровске. И, разумеется, этого категорически не хотят, потому что будет, будет топливо в огонь. С другой стороны, кто-то убедил Путина в мягком сценарии обращения. Это кто-то другой. Это не те, кто посадил демонстративно, так сказать, хамски арестовал Фургала. Нет, это кто-то другой. Допустим, значит, соответственно, если первый находится, скорее всего, так сказать, отражает позицию Совета Безопасности, то второй внутренней политики. А может быть и наоборот, у них так тоже бывает. Значит, давайте не будем разгонять, потому что могли бы начать разгонять прямо в первый же день, да? Давайте не будем разгонять, это рассосется. Теперь он тоже несет ответственность за это решение. Он, знаете, он тоже в бесповоротной ситуации. Тут это такой механизм, храповой механизм, как в часах. Обратного хода нет ни у тех, ни у других. Соответственно, значит, теперь надо решить политически эту проблему, а политически ее решать некому. Как это? Мы будем вести переговоры с кем? С населением Хабаровска? Вы шутите, что ли? Или с кем? С Жириновским? Не на Жириновским все переговоры заканчиваются той или иной сделкой. Он уже сделку заключил, получил то, что рассчитывал, и у него нет никаких вопросов. Так что, вот понимаете, все получились, все оказались в ситуации клинча, из которого нет хорошего выхода. Население протестует, но у него тоже нет предложения, кроме «верните Фургала». А они уже сделали все, чтобы его невозможно было вернуть. Вот это пример того, что происходит с системой, которая разрушила свою, так сказать, остаточные возможности политически действовать. А повторяю, таких вещей будет больше. Представьте себе, что в поддержку Хабаровска включаются другие регионы, включаются крупные предприятия, возникает забастовка солидарности и тому подобные вещи. И мы вообще в другой ситуации. Совсем не обязательно в более безопасной, чем теперь. Так что вот здесь, понимаете, вот эта проблема, попытка обойтись без политики в стране, которая усложняется и усложняется, она приведет к взрыву того или иного характера, бедственному, скорее всего, решению. То есть это не сценарий, это не тот сценарий, который можно написать в Кремле и потом его мягко осуществить.
Это просто ход событий может к этому привести. Ну, Александр из Саратовской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот что хочу сказать, что немножко перейти как бы на другой, более высокий уровень. Вот есть у нас правитель, который, и люди все видят, что принято неправильное решение было верховной властью. И вот есть ли в окружении нашего правителя человек, который мог бы выразить сомнение в правильности принятого решения.
Да, спасибо. Это очень интересный вопрос. Вот Глебу Павловскому наверняка даже, и вот не буду Якова спрашивать, если такой человек. Глеб, вы это, наверное, знаете, если человек, который способен выразить сомнение. Вот, кстати, по поводу того, что вы сказали, верните фургалы, они хотя бы суд хотят у себя, вот хотя бы, они говорят, не верните нам физически, вы нам хотя бы верните его, чтобы нас судили его дома. Почему вы его к себе туда забрали? А теперь про человека адекватного это рядом с Путиным.
Законное, совершенно законное желание. Они ведь не предлагают его, значит, сказать, на руках внести обратно в кабинет, хотя, может быть, и не прочь. Они говорят, устройте открытый суд, суд присяжных, там, где было преступление по утверждениям власти. Ведь это уже основа для компромисса. Это не требует предварительно объявить Фургала невиновным. Это всего лишь открытый суд. Да, он будет политизироваться неизбежно. И люди расколются на тех, кто за, тех, кто против. Это и есть политика. Ничего с этим не поделаешь. Но они не могут отступить и в этом даже в простом вопросе. А как от них ждать более серьезного отступления? В окружении Путина есть разные люди. Там уже идет борьба. Фактически Путин, желая успокоить, да, он фактически открыл сезон трансфера власти. Он уже идет, там уже определились потенциальные кандидаты, и они будут определяться дальше. Они будут играть на какой доске? Российская Федерация. Одни будут устраивать вот такие силовые эскапады, нарушающие нормальный ход жизни. Ведь мы живем, смотрите, мы никакой войны нет, холодной войны нет, а мы живем будто в обстановке вечного Карибского кризиса. Все время какие-то ужасы, какие-то подготовка к какой-то войне. Какой войне? С кем войне? Воюют Китай с Америкой, и торговая у них война. Вот. И вот эта ненормальная обстановка, поддержание ненормальной атмосферы в стране, оно парализует и бизнес, и управление. Причем и вертикаль власти парализована. А что, и что тогда остается делать? Вот периодически кого-то хватать, тащить и судить. Вот все, что они могут сделать. Конечно, там есть люди вокруг Путина, есть очень разные люди, но у них тоже нету игрового поля. Поэтому они действуют вот таким вот, террористическим на самом деле образом. Носят папочки с преступлениями, так сказать, друг друга и уговаривают шефа, что их преступление, их папочка круче, чем папочка соседа по кабинету. Вот в чем беда. Мудрецов, вы знаете, не надо искать. Нужно искать решение.
Да. Спасибо. Михаил из Новосибирска. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Доброго времени суток.
Да, мы догадываемся, сколько у вас сейчас. Здравствуйте.
Да. Здравствуйте. А вот наблюдая за этой ситуацией, да, наблюдая ситуацию из Ютуба, да, смотрю разные мнения, да, разные взгляды. Но вообще у меня порой какой-то в голове, знаете, вот шум. Информация, то есть, ну, как я вижу, да, то, что надо успокоиться, да, разобраться детально, а вот эти выкрики, да, то есть ни к чему хорошему никогда не приведут. Это мне напоминает ситуацию в 90-х годах, когда также на улицах кто-то кричал, кто-то возмущался, кого-то били, а потом виноватый оказался совершенно другой человек, да. И поэтому у меня тут как бы, ну, есть следствие, да, то есть мы же все-таки, как, государство, которое придерживается судебного порядка, да, то есть и у меня также в этой практике было. То есть надо успокоиться.
Вот, Михаил, подождите, Михаил, смотрите, вот я хочу с вами поговорить. Смотрите, абсолютно спокойно инициативная группа, например, людей из Хабаровска говорит властям, там, новым властям края или прямо кремлевскому руководству, они спокойно говорят: вы знаете, нам кажется, что-то не так с арестом нашего губернатора, что-то не так. Можно ли спокойно решить вопрос, чтобы у нас вот не было сомнений, с судом на нашей территории? А им говорят: нет, суда не будет на вашей территории, он будет в Москве. Все. Вот спокойный разговор абсолютно. Нет, мы не хотим вас слышать. Нет, мы не вернем вам его для суда на вашей территории. Дальше что, Сергей? Вот спокойно.
Ну, во-первых, суда еще, так понимаю, толком не было, да, то есть процесс там еще не идет, да.
Но толком им уже сказано, им даже Дегтярев сказал вот сейчас в этом интервью Шнуру, что нет, суда здесь не будет. И даже он не мог на этом сыграть пиаровски и сказать, что ну, я попробую договориться. Нет, это абсолютно твердо. Вот с этим посланием он приехал. Суда в Хабаровске не будет. Дальше что?
Ну, смотрите, это пока только слова, да, то есть пока нету никаких действий. То есть и поэтому можно говорить все, что угодно. Может любая страна говорить все, что угодно. Главное для меня как бы действие. Сейчас я вижу то, что человек приехал, ну, как Дегтярев, в кризисный участок. Да, не просто так он был назначен президентом, да, у которого есть также права, да. То есть все забывают про то, что президент – это руководитель страны, да. Так же, как у всех есть руководитель на работе, да, который делает свои обязанности, да, то есть по тому, что у него есть. И все это забывают. Я просто смотрю протесты, все говорят, вот Путин назначил и так далее. Так вопрос, пусть эти же люди и своему руководству говорят, когда их руководство там на работе, где-то в другом месте назначает какие-то действия.
Михаил, подождите, вот. еще на секундочку тоже вас остановлю. Да, он назначил. И прежде это принималось... Ну, как данность, вот закон, он назначил, это закон. В этот раз людям показалось, что это издевательское назначение, что над ними издеваются, они могут выразить это свое, эти свои чувства. Вот им показалось, что это...
Вправе выражать свое мнение. Это же и сам и президент говорил в интервью, то, что люди вправе выражать свое мнение в законных рамках, да? Никто не спорит, они молодцы, я их даже поддерживаю, но главное, чтобы законно. То есть они показывают свою волю. Это уже очень хорошо. Волеизъявление, когда в мирном русле оно проходит. Молодцы.
Спасибо вам. Да, Михаил, спасибо большое. Очень приятно, что вы нам дозвонились в такое позднее время ночи. И мы покажем сейчас, для справедливости, чтобы был баланс, мы показали хронику последних суток там Михаила Дегтярева. И сейчас покажем, чем занимался Владимир Путин эти два дня. Но никак не Хабаровском. Просто посмотрим, чем.
В субботу 25 июля в Хабаровске прошла 15-я акция в поддержку Сергея Фургала. По разным оценкам, на улицы города вышло от 40 до 95 тысяч человек. В это же время Путин проводил совещание с постоянными членами Совета Безопасности.
Сегодня предложил бы обсудить несколько вопросов. Первое, просил бы министра обороны доложить о том, как идет подготовка к военно-морскому параду.
День военно-морского флота, традиционно отмечающийся в последнее воскресенье июля, выпал на 26 число. Путин присутствовал на открытии парада.
Весь личный состав военно-морского флота достойно выполняет самые сложные задачи. В таком безупречном служении нашим людям, отечеству нашему, отражается уникальная морская душа каждого матроса и офицера. Да здравствует военно-морской флот! Ура!
Позже в этот день Владимир Путин встретился с Сергеем Шойгу.
Кстати говоря, я летел тоже в самолете и читал. Я люблю, вы знаете, почитывать историческую литературу. Мне попалась статья о главном военно-морском параде, который проводился в дореволюционной России на рейде Кронштадт. Я вам прямо с борта позвонил, и после этого началась подготовка.
В понедельник Путин встретился с главой Ростеха Сергеем Чемизовым.
ЛНП, итогом работы?
Да, в соответствии с законом о корпорации я должен отчитаться перед вами по итогам года 2019 года.
Сегодня, 28 июля, РБК сообщил о том, что Путин собирается наградить всех, кто участвовал в кампании по продвижению поправок Конституции. В этот список по информации издания попадут сотрудники администрации президента, члены «Единой России», Общероссийского народного фронта и рабочей группы по подготовке поправок, а также некоторые артисты и блогеры.
Да-да-да, и главное, Филипп Киркоров. Глеб, я спросила бы вас так, это значит ли действовать по пословице «собака лает, караван идет»? Я назначил туда в Рио, и больше этот регион, и я ему доверяю, и больше меня это уже не интересует, и он больше не вернется к этой теме.
Я боюсь, что Владимир Владимирович не вернется к представлению о стране. Я бы сказал, что для проблем, для наших для проблем страны мы его потеряли. Он интересуется театром, он стал театралом. Ведь вот в этом наборе всего, что здесь названо, практически нет ни одной проблемы, ну, за исключением, я думаю, надеюсь, того, что они обсуждали с Чемизовым, ни одной проблемы действительно значимой для страны. И это совсем не вдохновляет. Путин целиком поглощен идеей демонстрации, спектакля, имитации каких-то. Ну, какое значение может сегодня иметь для нас военный парад в дореволюционном Кронштадте, который, кстати, в период революции матросы проявили, ну, прямо скажем, самые зверские мотивы, свои отношения к офицерству. Так что этот парад дорого обошелся офицерам кронштадтским. Человек ушел бродить в своем воображении, в садах своего воображения. Он оттуда, боюсь, уже не вернется. Мы да. должны как-то заниматься своими делами.
Сами. Вы считаете, Яков, что все это символизирует, все эти картинки?
Ну, я скорее склоняюсь к первому варианту, что собака лает, караван идет, хотя и, наверное, вынужден согласиться и с тем, что действительно решения, которые принимаются... Если, понимаете, в чем дело? Вот если мы говорим о Владимире Путине как о личности, мы о нем ничего не знаем. Для нас он давно существует как образ, он всегда был образом для нас. Более того, если мы посмотрим...
Ну, может, там и знать-то особо нечего.
Ну, наверное, да. Если мы говорим о президенте как об институте, когда Михаил, например, говорил из Новосибирска о том, что вот есть президент, он все-таки руководитель страны.
Имеет право, да.
Слушайте, не может же один руководитель отвечать за все и за всех и принимать все решения. Конечно, я всегда говорил о том, что я сторонник парламентской республики, о том, что решения все должны приниматься в согласии. Наверное, кто-то должен это все модерировать, а не замыкать на себя все решения. Поэтому то, что мы видим в виде картинки, ну, есть какой-то закон о госкорпорации Ростех. Вот пришел Чемизов, отчитался. Ну, замечательно. Хроника эта вся напоминает газету «Правда» 89-го года.
Ну, зато она важна, я думаю, для Чемизова. Эта картинка была, что вот теперь он покажет: мы вместе, мы рядом, до свидания.